6. «Человек, похитивший и убивший сестер Хауарт, увез их на краденом фургоне», — сказал Юн. «А потом бросил фургон на муниципальной стоянке, где его легко будет обнаружить. Человек, похитивший и убивший Фрэнка Питерсона, поступил точно так же с микроавтобусом, на котором увез парнишку, и даже специально привлек внимание, бросив микроавтобус на служебной стоянке у бара Шорти и заговорив с очевидцами. Точно так же, как Холмс заговорил с поваром и официанткой в Вафлхаузе. Полиция Огайо обнаружила множество пальчиков в брошенном фургоне, отпечатки, принадлежавшие и убийце, и жертвам. Мы обнаружили множество пальчиков в микроавтобусе. Часть из них принадлежала Мейтленду, часть — Фрэнку Питерсону. Но в микроавтобусе был как минимум один комплект отпечатков, остававшихся неопознанными. До сегодняшнего дня». Ральф наклонился вперед, весь обратившись вслух. «Давайте посмотрим». Юн вывел на экран изображение двух отпечатков пальцев. «Это отпечатки парнишки, угнавшего микроавтобус в штате Нью-Йорк. Один отпечаток — из микроавтобуса, второй — из личного дела, оформленного в полицейском участке в Эль-Пасо, где парня арестовали. А теперь смотрите». Юн нажал кнопку, и отпечатки идеально совпали. «С Мерлином Кэссиди все ясно. Теперь посмотрим на Фрэнка Питерсона. Один отпечаток из отчета судмедэкспертов, другой — из микроавтобуса». Отпечатки, наложенные друг на друга, вновь идеально совпали. «Теперь Мейтленд. Один отпечаток из микроавтобуса, другой снят сразу после ареста в полицейском участке Флинт-Сити». Юн совместил две картинки, и отпечатки снова совпали. Марси тихо вздохнула. «А теперь приготовьтесь к взрыву мозга. Слева — неопознанные отпечатки из микроавтобуса, справа — отпечатки Хита Холмса, снятые после его ареста в округе Монтгомери, штат Огайо». Он сдвинул картинки. На этот раз совпадение было не идеальным, но очень близким. Холли подумала, что суд согласился бы с тем, что отпечатки принадлежат одному и тому же человеку. Лично она согласилась бы, не задумываясь. «Есть незначительные различия», — сказал Юн. «Отпечатки Холмса в микроавтобусе как бы немного размылись, вероятно, от времени. Но совпадений достаточно, чтобы идентифицировать принадлежность. На каком-то этапе Хит Холмс побывал в этом микроавтобусе. Это уже что-то новенькое». Никто не произнес ни слова. Юн вывел на экран еще одну пару пальчиков. Отпечаток на левой картинке был очень четким и ясным. Холли поняла, что они его уже видели. Ральф тоже его узнал.
«Терри», — сказал он, — «из микроавтобуса».
«Так точно. А справа отпечаток на пряжке ремня, найденного в амбаре». Узоры на правой картинке были точно такими же, как на левой, но местами странно поблекли. Когда Юн совместил две картинки, отпечатки из микроавтобуса идеально заполнили пустоты на отпечатках с пряжки. «Несомненно, это отпечатки одного и того же человека, а именно Терри Мейтленда», — сказал Юн. «Но отпечаток на пряжке как будто принадлежит глубокому старику».
«Как такое возможно?» — спросила Дженни.
«Никак», — ответил Сэмюэлс. «Я видел отпечатки Мейтленда на протоколе ареста через несколько дней после того, как он последний раз прикасался к той пряжке. Отчетливые рельефные отпечатки, ясный рисунок».
«На пряжке имелся один неопознанный отпечаток», — сказал Юн. «Вот смотрите». Такой отпечаток суд не принял бы точно. Просто смазанное пятно с несколькими едва различимыми петельками и бороздками. Юн продолжил. «Точно сказать нельзя при таком низком качестве, но вряд ли этот отпечаток принадлежит мистеру Мейтленду. И это точно не отпечаток Холмса, поскольку Холмс умер задолго до того дня, когда эта пряжка впервые возникла на видеозаписи с камеры наблюдения на вокзале. И все же, Хит Холмс как-то связан с микроавтобусом, на котором похитили мальчика Питерсона. Я не знаю, как именно, почему и когда, но я отдал бы $1000, чтобы узнать, кто оставил тот смазанный отпечаток на пряжке и как минимум $500, чтобы узнать, почему отпечаток Мейтленда на той же пряжке выглядит таким старым.
Он выключил свой ноутбук и сел.
«Да, кусочков пазла у нас хватает», — заметил Хауи. «Еще бы понять, как составить из них картинку. Кто-нибудь хочет что-то добавить?»
Ральф повернулся к жене и сказал.
«Расскажи им, расскажи, кто побывал у нас дома в твоем сне».
«Это был не сон», — возразила она. «Сны забываются, а явь остается».
Поначалу медленно и нерешительно, потом все увереннее и увереннее она рассказала, как проснулась под утро, вышла из спальни, увидела свет внизу в кухне, спустилась туда, и там был человек. Он сидел в темной гостиной у двери, на стуле, взятом из кухни. Человек велел Дженни передать мужу предупреждение, даже не предупреждение, а угрозу, и подчеркнул эту угрозу, продемонстрировав бледную татуировку у себя на руке.
«Тебе надо сказать ему, чтобы он остановился».
«Я грохнулась в обморок. Впервые в жизни».
«Она проснулась в кровати», — добавил Ральф. «Никаких следов взлома. Сигнализация была включена».
«Просто сон», — решительно заявил Сэмюэлс. Дженни так яростно покачала головой, что ее волосы разметались по плечам.
«Нет, не сон. Он был у нас в доме».
«Что-то все-таки произошло», — сказал Ральф. «Уж в этом я не сомневаюсь. У того человека с обожженным лицом были татуировки на пальцах». «У человека, которого нет ни на одной видеозаписи», — заметил Хауи.
«Да, звучит дико, я знаю. Но татуировки на пальцах есть еще у одного человека, имеющего отношение к этому делу. И я, наконец, вспомнил, кто это. Я попросил Юна прислать мне фотографию, и Дженни его опознала. Человек, которого Дженни видела во сне или у нас в доме, это Клод Болтон, вышибала из стрип-клуба «Джентльмены для вас». Тот самый, кого поцарапал Мейтленд, когда пожимал ему руку.
«Точно так же, как самого Терри поцарапал тот санитар, когда они столкнулись в коридоре», — сказала Марси. «Это был Хит Холмс, да?» «Разумеется», — почти рассеянно произнесла Холли, глядя на одну из картин на стене. «Кто же еще?»
«Вы не проверили, где был Болтон прошлой ночью?» — спросил Алек Пелли.
«Я все проверил», — ответил Ральф. «Он сейчас в Западном Техасе, в городке под названием Мэрисвилл, за 400 миль отсюда. И там же он был прошлой ночью, когда Дженни видела его у нас в доме. Ну, если только у него где-нибудь не припрятан частный самолет».
«Если только его мама не врет», — возразил Сэмюэлс. «Как я уже говорил, матери часто лгут ради сыновей».
Дженни тоже об этом подумала, но здесь, кажется, не тот случай. Патрульный, который с ними беседовал, сказал, что они оба были расслаблены и спокойны. Никакой виноватой испарины.
Сэмюэл скрестил руки на груди.
«Меня это не убеждает». «Марси», — сказал Хауарт, — «думаю, теперь твоя очередь».
«Я не хочу говорить. Пусть детектив все расскажет. Он беседовал с Грейс».
Хауи взял ее за руку.
«Ну, ради Терри».
Марси вздохнула.
«Ну, ладно. Грейс тоже видела странного человека. Видела дважды. Второй раз — в доме. Я думала, что ей снятся кошмары после смерти отца. Любому ребенку снились бы кошмары».
Она умолкла и прикусила нижнюю губу.
«Пожалуйста, миссис Мейтленд, продолжайте», — сказала Холли. «Это очень важно».
«Да», — кивнул Ральф, — «это важно».
«Но я была уверена, что он ей приснился. Абсолютно уверена». «Она описала того человека?» — спросила Дженни. «Да. В первый раз это было, наверное, неделю назад. Они с Сарой легли спать вдвоем в комнате Сары, и Грейс говорила, что он висел в воздухе за окном. Она говорила, что у него было лицо, словно слепленное из пластилина, а вместо глаз — соломины. Любой бы подумал, что ребенку приснился кошмар, разве нет?»
Никто ничего не сказал.
«Во второй раз она видела его в воскресенье, прилегла вздремнуть после обеда, а после проснулась, и он сидел у нее на кровати. Она говорит, что тогда у него уже были глаза. Не солома, а настоящие глаза. Говорит, у него были глаза отца, но она все равно испугалась. У него были татуировки. Много татуировок. На руках и на тыльных сторонах ладоней.
Марси опять замолчала, и Ральф сказал.
«Грейс мне говорила, что во второй раз у него не было пластилинового лица. Еще она говорила, что у него были короткие черные волосы, торчащие во все стороны. И маленькая бородка».
«Эспаньолка», — сказала Дженни.
У нее был такой вид, словно ее сейчас вырвет.
«Это он, тот самый, кто приходил к нам. В первый раз ей, может быть, и приснился кошмар, но во второй — это был Болтон, наверняка это он».
Марси прижала пальцы к вискам, будто у нее разболелась голова.
«И все-таки это был сон. Она говорила, что его футболка меняла цвет, а на его так не бывает. Может быть, детектив Андерсон доскажет все остальное?»
Ральф покачал головой.
«Ты отлично справляешься».
Марси быстро смахнула слезы.
«Она говорит, он над ней потешался. Называл ее маленькой плаксой и говорил, что ему хорошо от того, что ей грустно. Потом он велел Грейс передать сообщение детективу Андерсону, что ему надо немедленно остановиться, иначе случится что-то плохое».
«Грейс говорит, — сказал Ральф, — что когда она видела того человека в первый раз, он был как бы незавершенным, недоделанным, недолепленным. Когда же он появился во второй раз, если судить по ее описанию, это был вылитый Клод Болтон. Только Болтон сейчас в Техасе. Думайте, что хотите».
«Если Болтон сейчас там, значит, здесь его быть не могло», — раздраженно произнес Билл Сэмюэлс. «Это вполне очевидно».
«Это было вполне очевидно и с Терри Мейтлендом», — возразил Хауи. «И, как выяснилось, с Хитом Холмсом». Он повернулся к Холли. «У нас нет мисс Марпл, но есть мисс Гибни. Вы сложите все кусочки в цельную картинку?»
Холли, похоже, его и не услышала. Она так и сидела в глубокой задумчивости, уткнувшись взглядом в картину на стене.
«Солома вместо глаз», — пробормотала она. «Да, конечно, солома».
Она снова умолкла.
«Мисс Гибни», — окликнул ее Хауи, — «вы нам что-нибудь скажете или нет?»
Холли очнулась.
«Да, я могу объяснить, что происходит. Я только прошу, чтобы вы меня выслушали непредвзято. Думаю, будет быстрее и проще, если я покажу вам кусочек фильма. Диск у меня с собой».
Вознеся краткую мольбу о силе и выдержке и о поддержке со стороны Билла Ходжеса, когда ее слушатели выразят недоверие, а может и негодование, Холли поднялась со своего места и пересела вместе с ноутбуком на тот край стола, где стоял проектор. Потом она достала из сумки внешний DVD-привод и подключила его к ноутбуку.